направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Всех рада приветствовать. Сразу координаты эфира. СМС-портал +7 925 888 88 948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8495 737 3948. Телеграмм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Координаты все сказаны. Дорогие друзья, о чем мы сегодня поговорим? Сегодня у нас будет большая профилактика здесь в эфире заболеваний. Почему? Будем говорить о лучевой диагностике. Зачем? Почему? В каких случаях необходимо? Было очень много вопросов. Вообще, на самом деле, завтра Всемирный день борьбы с лимфомами, с онкологическим заболеванием, которое не такое уж редкое, но, кстати, не рак, что самое интересное. Это подвожу итог. Завтра будет очень классная программа, слушайте. А впереди у нас, конечно, розовый месяц, октябрь, будем говорить тоже о раке груди. Но вот о всех вот этих заболеваниях надо говорить. Ну, надо говорить о профилактических методах исследования, которые есть, про которые многие забывают, но потом активно вдруг в течение, к сожалению, активного лечения вспоминают и в большом количестве. Будем сегодня о лучевой нагрузке говорить. КТ, МРТ, если есть мигрени, их много сейчас, к сожалению, у молодых еще больше. Что делать, какое обследование проводить, вообще куда бежать? И как, в общем, не переоблучиться даже так, потому что тоже нехорошо. У меня аж сколько раз мамологи ругали, что вот кто-то боится, например, рака груди, девчонки, и очень часто делают, ну, УЗИ-то ладно, маммографию. Несколько раз в год даже такие вещи бывают. Это, на самом деле, не очень хорошо. Ладно, это такое большое вступление. Сразу хочу представить нашего гостя. У нас в студии заведующая рентген-диагностическим отделением КДЦ РНЦХ имени Петровского, кандидат медицинских наук, врач-рентгенолог, который практически излучается здесь, Анастасия Михайловна Филимонова. Здравствуйте, Анастасия Михайловна.
Здравствуйте.
Ну что, как настроение после работы?
Хорошее.
Хорошее, да. Сейчас будем вас допрашивать. Начнем, на самом деле, вообще, в принципе, с лучевой диагностики. Куда, зачем и почему. Небольшая историческая справка все равно хочется. Потому что кто что говорит? Кстати, вот рентгенологи у нас в эфире были. Кто-то там вот рентген лучей вспоминает, да, благодаря которому, в общем-то, мы знаем, что такое вообще рентген. Расскажите нам.
На самом деле, лучевая диагностика – это не только рентген, да, она включает в себя различные методы исследования: рентген и компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ультразвук, радионуклидная диагностика, это АФЭКТ и ПЭТ-КТ. История своего начала рентген-диагностика начала в 1895 году, когда Вильгельм Конрад Рентген открыл рентгеновские лучи. Благодаря тому, что он случайно увидел, да, свою руку. И это явилось такой основой для другого совершенно восприятия и организма человека, для возможности более углубленно нам, соответственно, диагностировать всевозможные заболевания. Причем вот эти все методы, которые я назвала, их диагностическая эффективность, она, собственно, отличается, основываясь на физических основах этих методов. Потому что рентген излучения – это рентген и компьютерная томография. Когда проходит рентгеновский луч через органы и ткани организма, и в зависимости от разной плотности этих тканей мы получаем картинку благодаря математическим преобразованию этой картинки. И получается так, что чем больше плотность этой ткани, тем больше она поглощает вот это вот рентгеновское излучение. Поэтому мы видим такие белые кости. Ну, наш термин на КТ – это гипердензивность такая, а для немедицинского, да, персонала, то есть это такая вот картинка плотная именно костной ткани. Собственно, приоритет рентгена – это оценка травматических повреждений, либо дегенеративных повреждений именно костей.
Uh-huh.
Компьютерная томография, это тоже надо понимать, что это рентгеновское излучение, и там идет специально такая трубка Гентри, идет луч, и несколько детекторов воспринимают эту информацию. И с помощью тоже математической обработки вот мы видим такую картину. Причем интересно, раньше-то они были пошаговые, такие компьютерные томографы. Ну, люди, которые постарше, наверное, помнят, когда там ложились на исследование легких, им говорили: вдох, выдох, не дышать, вдох, выдох, не дышать.
А сейчас разве такого нет?
Сейчас...
Я ходила на рентген.
Сейчас эту команду вам говорят один раз. Потому что все уже аппараты КТ мультиспиральные, они могут быть одна спираль, 64 спирали, там 512 спиралей, 128, и один раз вам дают команду вдох-выдох, не дышать, и буквально за 2 секунды проходит это исследование, там КТ легких.
Вот, кстати, по поводу КТ легких, я бы сразу хотела спросить, рентген или КТ? Что лучше? Потому что это я сейчас даже про врачей говорю, что некоторые врачи говорят: нет, надо сразу лучше компьютерной томографии делать, рентген, так что-то как-то, знаете, как флюорографию, которую хотят все тщательно списать и куда-то ее уже убрать, что ну, вроде как она есть, но не особо она как бы так нам информативно, ругаются на нее. Что скажете?
Рентген чаще используется исключительно как скрининг. А на компьютерной томографии, конечно, диагностическая эффективность этого метода в разы выше, потому что ты увидишь такие нежные, получается, изменения легочной ткани, как матовое стекло, вот эти как раз интерстициальные изменения, которые были при ковиде.
Мне кажется, все уже про это знали.
Да. И плюс еще оценишь обязательно, что немаловажно, тоже в настоящее время, с учетом увеличения заболеваний там и проявления атеросклероза, плюс еще увидишь структуру средостения. То есть мы увидим, получается, аорту, вену, увидим структуры сердца, кальцинации, даже при нативном исследовании, при исследовании без контраста, можем там увидеть, да, там кальцинаты в клапанах сердца. То есть много дополнительной информации мы получаем.
А вот у меня вопрос по поводу кальцинатов. Почему-то многие онкологи говорят, и, кстати, рентгенологи тоже, я слышала, что кальцинаты – это уже нехорошая ситуация. А онкологическая не очень хорошая.
Вы знаете, что касается кальцинатов вот именно в мягких тканях,
да,
или наличие кальцинатов там в образовании, там гомартома, к примеру, образование в легких, это как раз у нас признак добра. Всегда, то есть если мы видим кальцинаты, да, мы 99% там и 9 в периоде думаем, что, о, значит, доброкачественное.
Так.
Но понятно, что это не коррелирует с наличием кальцинатов в стенках сосудов. Это нас, конечно, напрягает уже проявление атеросклероза, и мы назначаем пациенту консультацию терапевта, и далее там липидный профиль, анализы, биохимический анализ крови начинают тоже заниматься пациентов и определяться, там назначать статины, не назначать. А что касается именно образования, да, там вот в мягких тканях, то действительно это как раз наиболее вероятно будет доброкачественное образование.
Ну, хорошо, хоть успокоили, потому что у нас в прошлый раз как раз по поводу этого переживали очень слушатели, что нашли кальцинаты, и что ничего-то хорошего это не несет. Так что можно выдохнуть, доброкачественно, вероятнее всего. Давайте поговорим про даже вот диспансеризацию, наверное, сейчас вообще с этого начнем. Есть чекап, диспансеризация наша, которая проходит по возрастам. Вообще, в каком возрасте первое МРТ должен человек сделать? Либо, если ничего не беспокоит, флюорографии или... Хорошо, лучше уж тогда КТ сделать до легких, посмотреть, все ли в порядке, все ли хорошо, замечательно, либо нет. И, кстати, сейчас коснемся, наверное, уже и по возрастам, и по курильщикам пройдемся. Без них вообще никуда. Почему? Потому что я знаю, что рак легких это очень часто. И на данный момент это, к сожалению, и молодая болячка, страшная, молодая, не только уже у мужчины, и у женщины является часто. Потому что у нас все эти вейпы, все эти всякие нагреватели, и плюс это курение, 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 курение. да и вообще, в принципе, чем мы дышим, да, и плюс еще вот этот вот фактор, и вот тебе и раз, такая нехорошая болячка. Ну что, давайте.
Но нужно учитывать, что при необходимости мы проводим исследование 0+.
Что это такое?
Ну, то есть уже маленьким деткам, если есть какие-то, какая-то патология, да, и терапевт считает необходимым посмотреть, есть ли какие-то врожденные аномалии, почему там длительный кашель у маленького пациента. Так. И, естественно, мы можем проводить в зависимости от показаний и рентген и КТ. Уже проводим. Учитываем, разумеется, то, что у детей более радиовосприимчивость ткани, то есть в 5-10 раз в научной литературе указано, более чувствительны они, да, так, к излучению, но это не является противопоказанием для проведения исследований, если того требует какая-то диагностическая ценность, да, будет достаточно высокая. При этом, ну, в любом случае, то есть есть детки, которые... которых мы обследуем, да.
Такие маленькие. А как, кстати, вот потом выводить вот эту вот лишнюю лучевую, либо ничего страшного с детьми тут не происходит?
Ничего.
Там же контраста нет у детей, да?
Если требуется введение контраста, там, в частности, для проведения мультиспиральной компьютерной томографии брюшной полости, то вводится контраст. В любом случае, просто доза рассчитывается определенная в зависимости от веса пациента. И на любом современном оборудовании есть низкодозовые программы. Там даже, знаете, как там заложено уже... Child, adult, то так. Есть в любом случае и уже программы на современных компьютерных томографах заложены дети, взрослые, угу. Вот, там и тоже в зависимости от килограмма. И, естественно, то есть, когда мы проводим исследования у ребенка, там другие ставятся такие там массы киловольты, показатели физические, и доза облучения невысока.
Угу. То есть,
спокойно, то есть там буквально секунды, там доли секунды проводят это исследование. Конечно, его лучше провести, чтобы потом знать, с чем врач имеет дело, да, какие врожденные заболевания или уже приобретенные, чтобы быстро, своевременно определиться с тактикой лечения.
Угу. Это вот мы по детям прошлись. Давайте взрослым, да. Женщинам, мужчины. Как часто? И про УЗИ сейчас, конечно, маммографию берем тоже. Рентген, флюорография, КТ,
ну,
МРТ.
По стандартам, да, да. Которые прописаны, рентген должен проводиться раз в год,
угу.
Компьютерная томография раз в два года. Вот.
Это если ничего не беспокоит?
Да, в любом случае, как скрининг, он проводится, оно проводится и в рамках диспансерного наблюдения пациентов, и в рамках профилактических осмотров проводится рентген. Там до 40 лет проводятся УЗИ молочных желез, после 40 маммография, раз вы начали нашу передачу сегодняшнюю уже с вопроса рака груди.
Ну,
да.
Потому что это действительно не то, что даже животрепещущее, это очень такая на главная тема практически. Очень многие женщин, молодых женщин выявляют рак груди. И сейчас, ну, в России вообще на первом месте у женщин именно рак груди. И это серьезная вещь, нужно за этим следить, конечно же, и поэтому мы призываем женщин обращать внимание, мы с гинекологами, с маммологами, с онкологами, эту тему с маммологами обсуждали много раз, что нужно делать.
Маммографы тоже есть.
Разные?
Тоже есть разные, и так. Тоже сейчас стали современные, угу. Так же, как компьютерные томографы, да, приходят производители к наибольшему количеству детекторов, что позволяет, вот мультиспиральные вот эти, вот спрашивают, а у вас сколько спиралей? Сейчас пациенты на самом деле очень продвинутые, да.
То есть изучили, да, комплектацию, да.
Да, 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 при том, что по большому счету для как раз вот нативного исследования легких в любом случае это может быть односпиральная КТ, то есть вот эти вот количество спиралей, это важно именно, когда мы проводим обследование сердца, либо обследование всего тела, да, то есть он позволяет захватить там с контрастным усилением все фазы болюсного контрастного, получается, контрастирования вот этого.
Угу.
А что касается маммографов, они тоже не стоят на месте, наука не стоит на месте. Сейчас есть, кроме обычной маммографии, есть томосинтез. Это, знаете, когда по миллиметру, получается, тоже мы получаем снимки вот в глубину.
Да,
то есть каждый снимок...
Слой какой-то, да?
Слои, да, на миллиметр, да. так же, как раньше нас учили рентгенографии, рентгенотомографии, когда мы делали еще на старых аппаратах, там уходили там на глубину 8-10 сантиметров, а здесь по миллиметру, получается, режется снимок, и вот эти микрокальцинаты, которые нас там, к примеру, заподозрили, мы уже, которые выглядели подозрительными, нам уже раскладывается вот на этом томосинтезе, и мы уже там с высокой степенью достоверности можем сказать целесообразно выставить, соответственно, там есть такие классификации тоже,
да.
Байрац, и выставить как раз, понять, нужна ли пункция или нет женщине, либо динамика там через полгода, через год.
Uh-huh.
Вот, и также есть контрастная тоже маммография, когда вводится, как и на КТ, йод-содержащий препарат,
uh-huh.
Поэтому в любом случае тоже, то есть, смотрится характер накопления, и поэтому по этой характеристике, определенная семиотика есть по этой характеристике, мы тоже можем максимально приблизиться к правильному диагнозу. Понятно, что мы никогда не заменим гистологию, что видит врач на исследование,
да.
Но в любом случае мы можем, то есть, максимально приблизиться благодаря вот этим всем современным методам.
А маммограф по-прежнему очень сильно прижимает грудь. Этот вопрос от женщин, конечно же, это же страдание. Поэтому многие, кстати, избегают, потому что больно. Зачем я пойду? Все у меня нормально, ничего такого. И поэтому потом затягивают.
Сейчас минимальная... сейчас в любом случае эти аппараты, они очень чувствительны.
Uh-huh.
И на самом деле нет никаких негативных там, получается, ни последствий, ни эмоций у женщины, которые приходят на современные аппараты, на исследования на современных аппаратах.
Вопрос, почему так врач всегда говорит, где снимки ваши до? Первая маммография, вторая, третья. Почему это важно? Почему, в принципе, ну вот, и так все нормально. Там же, наверное, видно, что ничего тут такого нет. Для чего нужно сравнивать врачу, объяснить вот всем нам, женщинам?
Мы все индивидуальные, да, то есть каждые там легкие у человека, так же, как и каждая там молочная железа, имеет свой рисунок.
Так.
И, в принципе, хранить диски и хранить снимки, ну вот сейчас чаще после исследования даются диски, потому что на них есть возможность записать большой объем информации, да, конечно, обязательно нужно хранить всю свою жизнь, потому что нам очень важно посмотреть картинку, что было 5 лет тому назад, что было там 3 года, потому что если мы видим, например, там, ну, такие же там кальцинаты в протоках молочной железы, которые были там и 5 лет тому назад, и женщину ничего не беспокоит. То есть, когда мы видим, что процесс уже давнишний, в любом случае мы уже немножко расслабимся, да, и поймем,
да.
Что там можно не настораживаться, отправляем женщину на динамику еще через год.
Uh-huh.
То же самое, на самом деле, это относится там и к МРТ головного мозга, и всех областей, и КТ брюшной полости, всех областей. В любом случае, нам очень важно понимать, что это, например, там особенность, что это врожденная там арахноидальная киста головного мозга, а это что-то, ну, то есть не
новоприобретенное, да, какое-то новоприобретенное,
да, не что-то растет.
Да.
Вот, поэтому, конечно, мы призываем, если вам выдали и снимок, и диск, обязательно хранить, и если вы идете на это же исследование,
да.
В любом случае вы все предыдущие снимки и диски приносите, потому что врачу это важно. Ну, если вы делаете в одной и той же клинике, зачастую есть такая система ПАКС в дайком формате, такой сервер, на котором хранится. Сейчас есть возможность,
uh-huh.
да, в 21 веке хранить.
В ИМЯСе, кстати, тоже все есть.
И 10, и 20 лет.
Поликлиники делаете, да.
В любом случае это исследование.
Но лучше,
да.
Уж лучше на диске будет, потому что бывает так, это просто я уже вот сейчас на врачей-онкологов показываю. Принесите, пересмотрю. Потому что приходит, например, человек в ремиссии, да, лечился от какого-то онкологического заболевания, и что-то настораживает там врача. Паника начинается. Онколог, идите сюда, сейчас все глянем, у нас тут все поймем, что там. Это же важный тоже момент. Как гистологические аппараты, вот, да? Которые препараты нужно хранить.
Онкологи часто пересматривают диски. Ну, кстати, не только онкологи, да, но и травматологи, ортопеды, неврологи. Очень многие хорошо разбираются, то тоже там в МР, в КТ-картине. И онкологи пересматривают, они смотрят предыдущий диск, соответственно, то есть диск настоящего исследования, и определяются с тактикой лечения, с дозой химиотерапии, с менять, не менять препарат. В любом случае сейчас врачи стали очень современные, тоже продвинутые, поэтому... Без диска можно, ну, то есть диск нужно брать и на прием клиницисту, да.
Угу. Слушайте, а вот по поводу маммографии мы сказали, да, что женщине после 40 нужно раз в 3 года или раз в 2 года
ну,
делать?
Считается раз в год делать
маммографию. Раз в год даже сейчас? Вот так вот. А УЗИ? Вот многие же хотят избежать до победного вот, маммографии, делать УЗИ, считают облучение. И, кстати, вот маммологи, которые говорят, да, лишний раз не надо облучаться, может, раз в 2 года, если девушка, там, женщину ничего не беспокоит. Например, если нет какой-то нехорошей наследственности, мы об этом тоже говорим,
это
да?
Это тоже важный вопрос о наследственности, и есть определенные генетические анализы, которые женщина может сдать, и на самом деле уже есть научные работы, где эта корреляция прослеживается, да, и именно с родственниками мама-бабушка. И в любом случае... диагностическая эффективность этих методов, УЗИ и маммография, они друг друга не заменяют никак.
То есть дополняют просто друг
друга. Ну, они дополняют, да, потому что мы видим там микрокальцинаты при маммографии, и видим, например, какое-то образование, и иногда после маммографии направляем на УЗИ, чтобы посмотреть там фиброаденомы, кистату. Здесь такие тонкости, что в любом случае нужно слушать специалиста, и своего тоже маммолога, который знает в этом толк, и в любом случае, если отправляет на какое-то дообследование, то не просто так. Uh-huh. Есть тоже сейчас еще современная, раз мы на эту тему заговорили, магнитно-резонансная томография с внутривенным контрастным усилением для исследования молочных желез тоже.
В каких случаях назначается такая вещь?
Назначает маммолог, он смотрит, соответственно, например, еще до пункции, до биопсии мы можем посмотреть характер накопления контрастного вещества, там строятся специальные кривые, там выход на плато или нет, в зависимости от этого с большой достоверностью тоже можно сказать, приблизиться там к гистологическому диагнозу, там зло-добро.
Ух ты!
А вот в любом случае это есть, там тоже хорошо смотрится характер накопления в лимфоузлах, тоже контрлатеральная молочная железа, в любом случае, и либо женщины с имплантами к нам приходят. Uh-huh. Именно такую прессотерапию на маммографии мне желательно делать с имплантами. Как раз на МРТ мы можем оценить и целостность импланта, есть воспалительные там заболевания или нет окружающих тканей, и, соответственно, оценить на предмет тоже каких-то вот образований.
Uh-huh.
Это, собственно, как бы такой приоритетный метод МРТ-маммография, который вот в таких ситуациях тоже используется.
Стасия Михайловна, вот вопрос. Вот мне как-то маммолог сказал, как раз мы беседовали на эту тему, кто чаще смотрит за своей грудью, да, женщина с имплантами либо без. Как раз она сказала, что с имплантами более внимательно за собой следит женщина, и, как правило, на начальных стадиях онкологических процессов выявляют. Так или нет, вот по вашему опыту?
Ну, с точки зрения психологии, да, так оно и получается, да, человек, который занимается своей красотой, своей здоровьем, имеет на это возможность, время, силы, материальные, да, возможности, естественно, он будет чаще обращаться в клинику, и, соответственно, как бы ухаживать за собой таким образом, да?
Вот так вот. Но надо просто даже без имплантов научиться ухаживать за собой, делать все эти исследования обязательно. Сейчас новости послушаем, узнаем, что в стране и мире происходит, после этого вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор о лучевой диагностике. Напомню, у нас в гостях заведующая рентген-диагностическим отделением РНЦХ имени Петровской КДЦ, кандидат медицинских наук, врач-рентгенолог Анастасия Михайловна Филимонова. И говорим мы, конечно, об этих интересных вещах. Перед тем, как ушли на новости, говорили о правильном выполнении и необходимом, когда нужно делать маммографию женщине. УЗИ вообще не заменяет, действительно, это все только дополняет. И даже, пожалуйста, МРТ с контрастом, если вдруг у женщины имплант или какие-то показания маммолога, это можно спокойно сделать и выявить. Лучше не выявлять, да, желаю так, чтобы все было хорошо, и если что-то есть, то только доброкачественно. Вот. Про МРТ поговорим, давайте про мигрень поговорим все-таки. Вот это прям частый диагноз, я понимаю, что стрессовая жизнь, то 3-е, 10-е, 20-е, сейчас у очень многих именно такие жуткие головные боли, и врачи, многие неврологи уже, цефалгологи и прочие товарищи говорят, ох, ну давайте все-таки исключим, не дай бог что, и направляют на МРТ. А вообще сразу начинается торг. Вот и у нас, слушайте, какое лучшее МРТ? По Теслам у нас все разбираются уже. Полтора, два, и что там еще у нас существует, это раз. Во-вторых, контраст либо нет. Вообще, когда нужен контраст, а когда можно не обойтись без контраста? И вообще, потому что же бывает на контраст аллергии, например, а пациент не знает. В таких случаях что? Сразу много вопросов накидала. Да.
Ну, что касается магниторезонансной томографии, да, это очень интересный метод. И его диагностическая эффективность тоже обусловлена его физическими, получается, основами получения изображения. Uh-huh. Сама история началась с Никола Тесла. Вот мы проходили, на самом деле, в школе вот эту борьбу, получается, токов, борьба токов между Николой Теслой и Эдисоном. Когда один говорил, что наиболее эффективен там переменный ток, а второй постоянный ток. В любом случае, и постоянный ток высокого напряжения, переменный низкого, в любом случае там определенные трансформаторы тоже были сделаны для этого. И сейчас, собственно, первый там томограф, он появился в 1973 году.
Не так давно
ну, нас, да. На самом деле, да, то есть посмотрели, МРТ мыши было проведено.
Она жива осталась. Тогда я понимаю, что там все по-другому было.
Идет воздействие, получается, постоянного магнитного поля, воздействие на атомы водорода. Получается, что мы на самом деле на большой процент состоим из воды, которая включает в себя эти атомы водорода. Идет возбуждение, и атомы водорода хаотично тоже занимают такое хаотичное направление. Затем идет эффект релаксации, заканчивается импульс магнитным таким вот током, и атомы водорода встают в определенную тоже позицию. И все это воспринимают, считывают радиочастотные катушки специальные, которые есть, потому что пациенты сейчас действительно еще спрашивают мало того, насколько там мощный аппарат, они еще тоже про радиочастотные катушки спрашивают, потому что есть...
До такой степени?
Да, есть специализированные, там есть 4-канальные катушки, есть 16-канальные.
А лучше какой, скажите?
Вот, ну, 16-канальные, да, эффективно, но на самом деле на сегодняшний момент... В любом случае для большего количества врачей ту информацию, которую мы получаем на 1,5 теслах, это вполне достаточно. Uh-huh. То есть та информация, которая по запросу врача, который, соответственно, как бы идет к нам, к врачам-рентгенологам. Есть, конечно, научные работы, когда мы делаем МРТ головного мозга, там гиппокампов, например, именно на 3-тесловом там, или МР-спектроскопию делаем, но это больше такие научные уже тоже требования. В любом случае для рутинной работы, для большинства специалистов достаточно 1,5 тесла. Что касается контраста, то чаще всего контраст бывает все-таки на йодсодержащий. Аллергия бывает на йодсодержащий контраст, так. А это у нас контраст, который используется на компьютерной томографии.
Угу.
Вот, в любом случае, то есть тоже специальный инжектор, аппарат, который с высокой скоростью, там 3-4 мл в секунду, вводит контраст, затем физраствор, в любом случае, для того, чтобы вот обследовать организм. А что касается МРТ, это гадолиния, содержащее вещество, парамагнетика. Один раз я видела такую псевдоаллергическую реакцию за все свои 25 лет работы в отделении КТ и МРТ, но это больше была такая вегетативная реакция женщины, как раз при исследовании МРТ молочных желез, о чем мы с вами говорили.
Да, да, да.
Там тоже на МРТ у нас используется инжектор, когда идет ввод контрастного вещества 20 мл и физраствора, чтобы успеть поймать так называемые артериальные, там, венозные, паренхематозные фазы.
Uh-huh.
Поэтому в любом случае, конечно, мы, пациент перед каждым исследованием заполняет информированное согласие на наличие, соответственно, или отсутствие аллергии, но это еще и...
Это не показатель,
мере,
да,
по крайней мере, в нашей клинике уже специалисты, клиницисты расспрашивают пациента, тоже, соответственно, знают их анамнез, знают наличие или отсутствие аллергии, знают показатели креатинина, который нам важен.
Вот, кстати, почему важно? Почему?
А нам
как
важно,
работают наши почечки,
ну,
да?
Потому что нефротоксичность у препаратов все-таки есть, и мы там измеряем скорость клубочковой фильтрации. Если она низкая, например, там у пациента с сахарным диабетом, мы рекомендуем за 2 дня исключить там метформин.
Uh-huh.
То есть есть определенные тоже показатели, но клиницисты всю эту информацию знают, и поэтому тоже в зависимости от цифр креатинина, ну, как в любом случае, мы принимаем решение, вводить контраст, не вводить, и насколько он здесь целесообразен.
Uh-huh.
Так вот, что касается МРТ, ну, с учетом того, что, ну, тоже я рассказала про физику, получается, это тоже все, это ткани, это межтканевая тоже жидкость.
Смотрите, вот сейчас, погодите, прерываю. КТ и МРТ, разница в чем? КТ – это кости, да?
Но,
а МРТ – это и кости, и мягкие ткани,
ну,
да?
КТ – это и кости, и внутренние органы, но там просто немножко другие, там плотностные характеристики Хаунсфилда, и тоже семиотика очень хорошо изучена, и внутренние органы мы тоже можем изучать и на КТ. Но на МРТ там есть возможность поставить разные импульсные последовательности, посмотреть не только кость, но и костный мозг, отек костного мозга, то есть какие-то трещины кости, которые мы можем пропустить на рентгене, на КТ, на МРТ мы не пропустим, все до мельчайших подробностей. На МРТ очень хорошо видны такие мягкие ткани, как связки, сухожилия, то есть суставы. Ну, часто пациенты спрашивают, какое исследование сделать.
Да.
В любом случае, МРТ суставов очень высокой диагностической эффективности именно метода МРТ, потому что мы оценим и состояние костей, и состояние мягких тканей. То есть там мениски в коленных суставах, например, что часто повреждается, да,
uh-huh.
Связки, хрящ. В любом случае, то есть на КТ мы как-то высказаться о состоянии хряща и о многих других структурах не сможем.
Uh-huh.
То же самое МРТ позвоночника. Мы на МРТ видим мелкие объемные образования, доброкачественные, например, там невриномы. Мы видим без контраста даже.
Uh-huh.
Мы видим состояние межпозвонковых дисков, то есть вазоневральную компрессию, мы видим, воздействует ли на корешок этот диск или нет. Все достоверно. На КТ все-таки только в пояснично-крестовом отделе мы можем там как-то косвенно высказаться о протрузии диска, но В любом случае, конечно, диагностическая эффективность МРТ в данной ситуации значительно выше.
Я поняла. Вы фанат МРТ, Анастасия Михайловна.
Я, да.
Да. Это явно прямо сидит МРТ лучше всего. Нет, не только вы, на самом деле. Среди многих моих знакомых врачей то же самое. МРТ, фанат МРТ, еще ПЭТ-КТ фанат.
Вот. Начинала, на самом деле, с УЗИ, с рентгена, потом долго работала на КТ, но в отделении, на самом деле, мы мультимодальные, мы... Ну, занимаемся и КТ, и МРТ.
Но а что это я, такое?
И компьютер, ну, мультимодальность, то есть да. Ну, у меня врачи могут работать и описывать, и, соответственно, исследование компьютерной томографии и магниторезонансную томографию.
Обычно это все кто-то это описывает, кто-то это, что получается, да?
Ну, бывает в отделениях такое, что врач работает только на КТ.
Или только на
врач,
рентгене, то, да?
Или только на рентгене, да, или только на МРТ. Угу. Но в любом случае врачи как минимум КТ и МРТ у меня описывают, это мое требование, а очень часто же приходится дообследовать либо после КТ там, на МРТ, либо после МРТ на КТ.
А вот, кстати, по поводу лучевой нагрузки, через какое время можно, например, дообследовать? Я понимаю, что когда какой-то жесткий большой онкологический процесс идет, вот среди всех онкологов они, конечно, говорят, мы вообще ни на это не смотрим, сколько нужно, столько и сделаем, хоть 100 там за месяц, но это же лучевая нагрузка тоже большая, можно как-то это
на МРТ лучевой нагрузки нет. На сегодняшний момент говорят, что вы можете обследовать, проводить МРТ всего тела хоть каждый день, но, может быть, да, лет через 100 скажут что-то другое.
Что зря вы обследовались каждый день?
Да, проведем исследование, да, частоту мутации, и, возможно, что-то скажут. Но на сегодняшний момент... В любом случае негативного воздействия нет, даже наоборот, есть лечебное воздействие. Очень многие пациенты с болью в пояснице там, или с болью в суставе нам звонят уже там, через 3 дня после исследования и говорят, а вы знаете, у меня после исследования прошли боли. Но это тот же магнит, на самом деле, это та же физиотерапия.
А, то есть 2 в 1. Не обследовали и полечили.
Получается, но это часто достаточно. А что касается КТ,
да.
Понятно, что аппараты современные, понятно, что они низкодозовые, но на сегодняшний момент говорят, что желательно, конечно, не превышать нагрузку там 50 миллизивертов, и именно вот диагностическую такую нагрузку, но в любом случае даже исследование такое объемное МРТ КТ брюшной полости с контрастным усилением, это где-то 12 миллизивертов, и у меня есть пациенты, которые онкологические, которые на химиотерапии, которые как раз 4 раза в год приходят с частотой раз в 3 месяца для того, чтобы мы оценивали динамику по направлению онкологов. А вообще лучевой болезни на сегодняшний
вообще
момент...
Вообще видели вы хоть раз в жизни человека с лучевой болезнью?
Ни разу я не видела. Для того, чтобы человека получила лучевую болезнь, это нужно одномоментно получить 1 зиверт радиации. И для того, чтобы получить смертельный исход, 4,5 зиверта. Но это очень большая сумма, потому что мы с вами говорим про облучение на КТ, миллизиверты. Понятно, что это и никак не приближается к этой цифре.
Угу. А вот у меня все-таки по поводу мигрени мы отошли. Все-таки нужно при мигрении, потому что, вот, например, неврологи говорят, вы можете сделать, а может нет, МРТ головного мозга. Как вы думаете?
Ну, я считаю, это неправильно, потому что в любом случае... Ну, мы не телепаты,
да.
И в любом случае лучше сделать МРТ головного мозга, и часто неврологи назначают...
И случайные находки там какие-то найти.
МРТ шейного отдела, да. Потому что вот вы сама сказали стрессы, но как таковых истинных мигрени не так много, то есть у людей болит голова, они говорят, у меня мигрень. Чаще это как раз-то не истинная мигрень, а головные боли напряжения в 90% случаев. То есть происходит у нас гиподинамия, да, мы смотрим в компьютер подолгу и не напрягаем себя какими-то перерывами, да, встать, разбиться. И получается так, что шея напряжена, и идет вот эта головная боль напряжения. И часто неврологи как раз-то направляют на МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника и МР ангиография – это сосуды головы и шеи.
Очень... Вот, давайте про это, кстати, поговорим. Это сосуды, это как раз, по-моему, брахиоцефальные сосуды.
А это как раз сосуды шеи, брахиоцефальные, да. Интракраниальные сосуды головного мозга. И назначают очень интересные исследования, потому что на МРТ, благодаря тому, что вот как раз идет измерение кровотока с помощью тоже там атома водорода, мы можем эту программу мы делаем без контраста. То есть пациент лежит, нет.
А сколько по времени, конечно, это тык-дык-тык-дык-тык-дык-тык-дык или там тык-тык-тык-тык?
Вот, ну, обычно такое полноценное исследование головного мозга идет 13 минут.
О, и, я помню, когда это было час.
Да, да, да. И если вот мы смотрим сосуды и головы, и шеи, это еще там одна программа около 6 минут. В любом случае, она очень красивая такая программа получается. Пациент, естественно, в аппарате слушает музыку, он не понимает, что сейчас вот мы обследуем сосуды, вот, потому что на компьютерной томографии как раз приходится вводить контраст для того, чтобы получить такую же картинку. Но там тоже есть свои приоритеты. То есть если пациент идет именно на сосудистую какую-то операцию, мы КТ проводим, потому что там можно посмотреть соотношение сосудов с костными структурами, с мягкими тканями и предоставить МПР 3D-картинку оперирующему врачу, да, вот это соотношение с прилежащими структурами. Ну, на МРТ есть и исследования бесконтрастные сосудов, и с контрастом тоже, когда этот инжектор используется тоже вот болюса, именно артериальную фазу мы захватываем, но вот в поисковом режиме реально сделать без контраста, посмотреть какие-то врожденные аномалии. Часто у пациентов с головной болью мы видим такую гипоплазию позвоночной артерии, то есть это ее такое недоразвитие, такое сужение.
И что с этим делать?
Ну, в любом случае, неврологам мы все эти данные предоставляем, а дальше уже назначается консультация врача восстановительного лечения, и там есть тоже возможности и ЛФК, и массаж, и физиотерапии, хивомат, то есть используется.
Хорошо, но не операция.
В нашей клинике, по крайней мере, активно пациентов реабилитируют и достигаем длительную ремиссию головной боли. Вот это, соответственно, не возвращается она долгое время.
Вопрос. Если у человека клаустрофобия, что делают? Во сне есть какие-то МРТ?
Во-первых...
Потому что сейчас гастроколоноскопия вообще не вопрос. Все это делается. Здесь какие-то тяжелые случаи, потому что я знаю, например, ПЭТ-КТ, про который, я думаю, тоже сегодня успеем поговорить, это длительное исследование достаточно, и там в одном положении хоть и фиксируют человека, а есть человек, который, ну, не в очень хорошем состоянии, да, тем более если какой-то серьезный онкологический процесс, то это прям такое себе удовольствие. Что, если действительно, ну, психологически не может просто туда зайти?
Ну, для пациента с клаустрофобией, конечно, самый тяжелый аппарат – это МРТ. То есть ни АФЭК, ни КТ, ни ПЭТ-КТ. В любом случае, если это, например, там коленный сустав, можно попробовать положить как раз пациента, то есть головой он, получается, к наружу от как раз трубы.
Да.
В любом случае, то есть он, получается, как бы мы его погружаем именно, то есть ногами. Есть такая возможность. Есть возможность дать седативный препарат пациенту, и есть клиники, которые проводят именно, соответственно, под наркозом это исследование. Есть специальная сейчас аппаратура МР-совместимая, та, которая аппаратура нужна вот анестезиологам в этой ситуации. В любом случае, это тоже все в комфортных условиях. И деткам так проводят МРТ.
Да, детки точно не полежат достаточно.
Ну, вы знаете, у нас хорошая практика. У нас мы делаем исследования детям. И приходят детки и пятилетние, и шестилетние, и сыну своему я в 5 лет как раз сделала МРТ.
А как вот ребенка просто полежи 20 минут, дружок?
Нет, я, на самом деле, у нас есть программы именно детские, там по 1 минуте.
Ой,
и ну, тогда, может родственник теперь стоять, держать за ручку, за ножку маленького пациента. И я, например, своему сыну в 5 лет делала исследование пазух. Как раз-то именно МРТ пазуха, чтобы не облучать его на КТ, поставила одну программу Т2 взвешенное изображение.
Понятно,
такое абсолютно.
У мамы ребенок переобследованный уже с детства, со всех сторон, со всеми исследованиями.
Параллельно, конечно, оценила структуру головного мозга, порадовалась, что ничего врожденного нет, да, но это на одной программе.
А ну, сынок, давай, сейчас мы все протестируем.
Она, кстати, идет одну минуту, получается, вот эта программа, да.
Если противопоказания есть? Вот, кстати, знаете, вопрос по поводу, во-первых, ожирения, ну, это тема, в общем, нашего века. Это уже достаточно было много таких ситуаций. С другими врачами общались, что у нас вообще, мне кажется, в Москве, да и в России не так много аппаратов, которые вот если человек действительно с большой массой тела, его просто туда невозможно, да, впихнуть или уложить, чтобы сделать вообще это исследование. Что в таких случаях делается?
Ну, максимальная апертура аппарата 70 сантиметров, то есть диаметр такой, да. Да. Мы полных людей, там 150 килограмм, мы обследовали на такой встроенной МР-катушке, то есть мы никакие дополнительные такие радиочастотные катушки там не укладывали. И вот эта вот встроенная, то есть один стол, получается, лежит, мы получили неплохое изображение и позвоночника, и тазобедренных суставов, но, естественно, когда приходит...
Неплохое изображение.
Но оно, знаете, на самом деле мы действительно там исключим, я специально да, это слово такое употребила, то есть мы как минимум исключим объемное образование или какие-то грыжи мы увидим. Там секвестры, то, что... действительно важно для принятия каких-то таких судьбоносных решений для определения стактика лечения. Uh-huh. Вот, ну, конечно, есть пациенты, у нас есть сантиметр в отделении, есть сантиметр, который мы... Ну, то есть есть пациенты, которые мы понимаем, уже рентгенлаборанты лучше нас понимают, что нет, пациент там не войдет.
И что тогда? Какие другие методы исследования к такому человеку?
Ну, да. На самом деле там можно попробовать КТ сделать, в любом случае как-то, ну...
В общем, нужно всем стронить.
Либо искать вот, МРТ открытого типа, да. но он тоже там, получается, есть определенные ограничения там по высоте.
Угу.
Как раз-то вот аппарата.
Противопоказания какие-то проведения МРТ сейчас вообще существуют? Противопоказания
очень важные, конечно, это кардиостимулятор.
Потом... То есть, если он есть сердце, то все, МРТ тебе не грозит никогда.
Потом нейростимуляторы тоже и какие-то ферромагнитные сплавы. То есть, знаете, там часто спицы ставят при переломах. В любом случае, конечно, со временем сейчас сузился список этих противопоказаний. Есть специальный сайт MRI Safety, куда многие занесены, тоже там большинство эндопротезов. Но никаких противопоказаний там после стентирования нет. МРТ мы проводим, просто должно пройти определенное время. Uh-huh. То есть мы там не будем проводить сразу на следующий день, но там через 6 недель образуется такой... Они уже так, ну, да. Приживаются, сказать так, да, если можно, и МРТ мы проводим. А что касается кардиостимуляторов, тоже наука, конечно, и наше производство не стоит на месте. Сейчас есть МР-совместимые кардиостимуляторы, но это тоже надо понимать, что не в любой клинике можно сделать это исследование, потому что там должен быть в клинике специальный аритмолог, который настроит... твой пейсмейкер на определенную частоту до исследования. Так. Мы проведем исследование, а затем он уже снова как бы восстановит ту частоту, которая необходима для пациента. То есть это не просто так вот
пришел
пациент
себе.
Услышит, да. Что у меня современный кардиостимулятор.
Пойду-ка я сделаю МРТ.
В любую клинику да. Сделаю МРТ, да, тоже. То есть не во всех центрах знают, как это сделать.
В общем, нужно быть очень крайне аккуратным. Самостоятельно себе точно ничего не назначать, правильно?
Да.
Пошел куда-нибудь, схожу, сделаю. А вдруг
мы
там...
рентгенологи очень любим, когда пациент приходит к нам после консультации узкого специалиста с направлением. Потому что, конечно, для нас проще, что мы ищем по поводу, там, знаете, может быть жалоба головная боль, так. А может быть жалоба не слышит на одно ухо, например, там, да, вазоневральный конфликт, там, нейросенсорная тугоухость. Это мы поставим дополнительные программы, там, по 0,6 миллиметров, посмотрим мостомозжечковый угол. То есть в зависимости, если мы будем знать о пациенте больше, то это, конечно, путь к наилучшей диагностике.
Вот так вот. На этом мы и закончим. Благодарю. У нас в гостях заведующая рентген-диагностическим отделением КДЦ РЦХ имени Петровского, кандидат медицинских наук, врач-рентгенолог Анастасия Михайловна Филимонова. Благодарю.
Спасибо.